Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в рамках нашего цикла «Православие и культура» мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем наш разговор на тему «Становление Урала и Сибири». Слушайте продолжение нашей беседы.
Я к тому, что мы знаем о биографии Ермака.
Да.
Значит, документы донесли до нас подлинное имя Ермака — Василий Тимофеевич Алюнин. Угу. А вот Ермак, или вернее Джермак, это татарское прозвище.
Так.
Почему татарское? Знаете, есть замечательный, вернее, был, конечно, уже замечательный русский казачий историк Иван Быкадоров, который посвятил свои исследования вот старту казачества. Мы еще вернемся к его трудам. Но он очень убедительно показал, что татарский язык в казачьей среде был столь же обычным, как потом французский у русского дворянства. И это совершенно не случайно. Дело в том, что казачество как феномен сформировалось на территории Золотой Орды.
Угу.
Я еще раз говорю, мы потом к этому вернемся обстоятельно. Поэтому, кстати, казачья лексическая специфика — атаман, курень, бунчук там и так далее.
Да.
Все из Золотой Орды, все татароязычное, тюркизмы. Поэтому прозвище Ермак или Джермак, оно тюркское.
Угу.
Что мы о нем знаем? Что волжско-донской казак, участвовал при Иване Грозном в Великой Ливонской войне, видимо, в качестве наемника, и дезертировал с фронта. Да, чтобы вернуться на Волгу и заниматься, ну, нормальным разбоем. Разбоем. За что был объявлен, как бы мы сейчас сказали, во всероссийский розыск.
Понятно. Потому что казачество-то сразу ассоциируется, мы знаем, с какой-то вольностью.
Так оно и было. Вольнокрыльностью. Да. Так это и было.
Да.
Вот мы, помните, вспоминали при Алексее Михайловиче вольногулящие люди?
Да, да.
Вот в этом смысле те, кто шел в казаки, это много шире, чем то, что потом структурировалось. Но это сам Ермак.
Поэтому отсюда и есть, видимо, многие государственные структуры вынуждены были договариваться с такими вольными
сообществами. А это тогда вообще как бы, да, это строго говоря, просто данность, понимаете?
Ну да.
Но вот это как бы сам Ермак. А кроме того, все документы того времени называют еще его нескольких как бы есаулов. Кстати, слово «Исаул» тоже тюркское,
тоже.
Да, ну-ка, помощников, это Матвей Мещеряк, между прочим, это татарин Мишаря, Митарин Мишарин, да, Мещеряк, значит, Никита Пан, скорее всего, запорожский казак, затесавшийся в эту казачью, в донскую вольницу, там, и для нас самое главное — Иван Кольцо. Он же Ванюха Перстень. Ну, кто читал роман Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный», тот помнит. Это один из главных персонажей романа, и в финале он приезжает к Ивану Грозному от Ермака, чтобы отрапортовать, что мы захватили Сибирское ханство. Это, кстати, совершенно реальный эпизод, стопроцентно. Я представляю вообще, в каком ступоре был Иван Грозный и Боярская дума. Дело в том, что Иван Кольцо имел 4 смертных приговора. Это то есть по нашему...
все мимо.
Да где, ну, все четыре раза уходил.
Уходил.
Да. Кстати, от Ивана Грозного ушел, от Кучума не уйдет, потому что, когда он вернулся, он привез это известие, привез кучу мехов. Естественно, ему все амнистировали. Иван Грозный только что проиграл Великую Ливонскую войну. Для него это известие было и в моральном, и в материальном отношении компенсацией. Угу. Поэтому его амнистировали полностью. Вот. И, ну, вообще сам факт, никого другого прислать не могли. По-нашему говоря, многократный рецидивист, понимаете? И он вернулся к Ермаку в Сибири, буквально через неделю попал в засаду Кучума, и его отрезанную голову принесли Кучуму на блюдечке. Вот. То есть я говорю, так сказать, вот это... как бы его триумф всей его жизни, который очень быстро закончился в стиле триллер. Но важно что, откуда все это пошло. Дело в том, что, судя по всему, когда, видимо, за всю эту кампанию взялись всерьез, они укрылись у Строгановых. А Строгановы, еще раз говорю, это государство в государстве. И никто бы Строгановых шерстить не стал, хотя бы потому, что они давали такие финансовые вливания в государственную казну, что тут бы закрыли глаза, если бы они, пардон, сатану бы вообще приютили, не то что команду Ермака. Забегая вперед, скажу, они потом были главными спонсорами Минина и Пожарского в 1812 году. И вот Строгановы, они просто наняли этих беспредельщиков для разборки с Кучумом. Вот ведь с чего все начиналось. И вот, кстати, вот этот поход Ермака, он уже прям падает на последние годы правления Ивана Грозного. Да, я еще сказать, а Ермак еще в свое время до этого засветился на разгроме города Сарайчика, столицы Большой Ногайской Орды. Город был вырезан до грудных младенцев, и кроме того, вскрыли кладбище и выкинули кости из могил, искали золото. И вот этот момент, да, значит, что тут сразу интересно для будущего? Дело в том, что кто участвовал в походе Ермака? У него где-то 1500 человек было. Значит, вот примерно 500 человек его банды. Это казаки. Примерно 500 человек присоединилось тех, кто служил у Строгановых. Стрельцы, там какие-то служилые люди. Они были уроженцами Вологодчины. Они были уроженцами из города Великий Устюг. Вот это мы запомним. Дело в том, что все последующие с этнической точки зрения волны в Сибирь, они будут состоять из этих двух элементов. Либо казачество с Волги, либо устюжане. То есть вологодцы или потомки новгородцев. Ну, в частности, мы потом увидим, что один из самых знаменитых деятелей истории Сибири, Семен Дежнев, он был устюжанин. Он был устюжанин. А вот еще 500 человек, это пленные немцы, шведы и прочие европейские комбатанты, которые попали в плен в Великую Ливонскую войну, их продали в рабство Строгановым, и тут они получили возможность взять оружие в руки. Это, кстати, тоже интересный момент. И вот эта компания, она перешла Уральские горы севернее Нижнего Тагила. Это вот там, где сейчас река Баранча течет. Вот от севернее Нижнего Тагила село Евстюниха, старейшее село. Кстати, мое детство там прошло в этих местах. Ну, у меня детство в Нижнем Тагиле прошло, поэтому Евстюниху-то я очень хорошо помню. Дальше идет Большая и Малая Лая. Да, красивейшие места, Медведь-Камень, гора, по преданию, с которой Ермак стоял и смотрел. Важно, что они волоком перетащили. А это просто место, где очень близко сходятся реки Волжского и Обского бассейнов. Вообще, ближе всего эти бассейны сходятся в Екатеринбурге. Прямо в черте города, потому что Исеть – это Обский бассейн, а Пышма – это Волжский. А между ними в Екатеринбурге расстояние 3 или 4 километра всего. Почему здесь и город поставили. И вот дальше ермаковцы пересекают хребет, резко спускаются на юг, и дальше начинается разгром натуральный. Дело в том, что у ермаковцы были вооружены с точки зрения технической, как сейчас, может быть, будет вооружен, ну, самый крутой спецназ. Это Строгановы постарались. То есть, там было множество технических новинок. Например, у ермаковцев были револьверные ружья.
А это год какой?
А это конец 16 века. Но это экзотика, конечно. И вы понимаете, ручные пистолеты. Это была вообще новиночка тех времен, так сказать, ручная артиллерия, то есть пищали вооруженные, что и привело к успеху, потому что
что против этого новшества могли противопоставить?
Да, соотношение количественное было примерно 1:200 в пользу Кучума. Вот. Но тут вот такой изрыгающий огонь, так сказать, такая кампания. Вот, поэтому они прошлись огнем и мечом. Судя по всему, почему я говорю, что этот поход незаслуженно распиарен, никакой попытки разобраться, кто тебе друг, а кто враг, тут не было. Мочили всех подряд. Хотя ханты сразу поддержали Ермака на будущее. Именно ханты, манси в меньшей степени. Вот трагическим, да, ну, знаете, я могу сказать интересный факт. В казахском фольклоре Джермак – это один из самых главных отрицательных персонажей. То есть он там занимает то место, которое у нас занимает какой-нибудь Батыхи. Да. То есть потому что, видимо, один аул за другим топили в крови вообще буквально. Вот. И народ селькупы, близкий немцам, он просто благодаря походу Ермака лишился своей государственности. Потому что у селькупов было свое государство, оно в русских источниках называлось Пегая Орда. Называли во главе этой Пегой Орды князь Воня. Вот. А столицей был город Сургут. Да. Так вот, после похода Ермака это государство просто исчезло. Вот. Но важно, что именно, может быть, поэтому поход Ермака окончился неудачей. Ну, смотрите, они заняли Кашлык, сожгли его, потом при Борисе Годунове на его месте будет построен Тобольск. Да. Но дело в том, что Кучум, потерпев поражение и вынужден быть уйти из своей столицы, он ушел в степи и начал грамотную партизанскую войну. Тем более, что степь необозрима, у ермаковцев кот наплакал. Один отряд ермаковцев за другим гасили. И поэтому как раз шаг Ермака, кстати, который был явно у Строгановых, вызвал недоумение. Не к ним ехать отчитываться, а сразу к Ивану Грозному. Да, Строгановы на этом многое теряли, понимаете. И известно, что Иван Грозный прислал регулярные части стрельцов. Через полгода от ермаковцев пришло письмо, все стрельцы померли с голоду. Явно их уничтожили не кучумовцы, понимаете, никто не захотел делиться. Вот. Но результат общеизвестен, Ермак попадает в засаду, вот эта знаменитая легенда, что он погиб и утонул, его утянуло, так сказать, вертыш, это кольчуга. Кстати, интересно, что дальше его судьба обыгрывалась в русском фольклоре, в чисто фольклорной традиции.
А что-то там было вот известное тоже из его же легенды, что у хана Кучума была дочь, которую якобы он... Что-то там тоже.
Нет, ну это чистый фольклор. Это чистый фольклор, да. Это вообще все, что касается личной жизни Ермака, ну вот у Краснопольского и Ускова, что там у него была невеста, ее продали в рабство, потом он ее встречает. Да. Это, знаете, как скажу, это то же самое, как про романы и фильмы о Спартаке. Вот сколько фильмов или романов о Спартаке, столько вариантов его личной жизни. Ну просто мы о ней ничего вообще не знаем. Вот. Абсолютно. И у Ермака тот же самый. Интересно, что и в Сибири, и в России он стал фольклорным персонажем. Значит, я уже говорил про казахский фольклор, в фольклоре сибирских татар он тоже фигурирует как отрицательный персонаж, но могучий. У обских угров он начинает фигурировать как дух. Вообще, как духовная сущность. А в России совсем интересный факт. Когда началось смутное время, появилась популярная легенда, что Ермак спасся, выплыл и стал патриархом Гермогеном. Ну, естественно, чистой воды фольклор, вот, но очень показательный. Но важно, что в прагматическом точке зрения поход закончился пшиком. А вот что мы практически забыли, что Борис Годунов, вступив на трон, сразу послал в Сибирь регулярную армию, и Кучум сразу капитулировал. Да, он даже не стал испытывать судьбу, он капитулировал на условиях, что сохранят ему власть номинальную как хану. Борис Годунов удовлетворил его просьбу. Вообще интересная деталька, в эпоху, во время похода Ермака, главный военачальник Кучума царевич Маматкул, судя по всему, этнический киргиз. Он попал в плен к ермаковцам, и его отправили к Ивану Грозному, и там он сделал карьеру блестящую совершенно. Он стал, говоря современным языком, генералом русской армии. То есть он у Кучума такой должности не имел, какой он получил. Это нормальное явление. Татарские воеводы, в общем, в той русской армии очень часто, так сказать, хорошую карьеру делали.
То есть произошла некая дипломатическая сделка, да, между Кучумом,
да,
и...
Да, и она у обоих удовлетворила. То есть статут, да, уже вот не то, что мочить всех напропалую, а как бы чисто силовая раскладка. Ну что делать, если, как бы, так сказать, пришла сильная сторона?
Да.
Ну давайте договоримся. И строится город Тобольск. У нас на Урале, кстати, в это время строится Верхотурье.
Вёт Верхотурье,
да. Это и Борис Годунов.
Борис,
да,
Годунов.
А вот дальше...
Вот, друзья, запомните, когда появилось Верхотурье, во времена еще правления самого Бориса Годунова.
А вообще надо сказать, что Борис Годунов, помимо всего прочего, отметился колоссальным градостроительством, потому что Арзамас, Алатырь, Симбирск,
да,
там,
да, да,
этот самый Воронеж, там, это все его эпоха. Он до того, как началась смута, он проводил огромную политику вот такой вот создания, да, инфраструктуры. Помните, мы говорили, что это один из самых выдающихся людей вообще в русской истории.
Да.
И вот теперь для нас самое интересное начинается в середине 17 века, потому что смотрите, какая матрица, какой алгоритм.
Угу.
Вот смутное время, естественно, все эти процессы тормознуло, потому что государство на одной ножке, на одном крыле выплыло из кризиса, самого грандиозного кризиса за всю русскую историю. А вот дальше, где-то уже при первом Романове, при Михаиле Федоровиче, а затем особенно при Алексее Михайловиче, начинается процесс, который мы ни разу не наблюдали за всю русскую историю. И, кстати, чему нам не служит примером и поход Ермака. А здесь начинается абсолютная самодеятельность, абсолютное низовое народное движение через Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и далее даже на Аляску. Вот этот процесс, и этот процесс шел весь 17 век. А в активной фазе, такой очень активной, лет 50. Вот это требует, как вы понимаете, объяснения. Вообще, вы знаете, я вам скажу, вот мне приходилось, поскольку принимать участие на многих научных симпозиумах, я могу вам сказать, очень многие современные историки в нашей стране, они стоят на такой немножко архаической позиции, что история — это дисциплина описательная.
Так.
А я полностью подписываюсь под словами французских историков школы Аналов, которые устами своего классика Марка Блока, кстати, историка, погибшего в застенках гестапо в 1944 году, они провозгласили, говорит, сейчас нужна не описательная история, а история объясняющая.
И доказывающая.
Конечно, да. Все процессы должны быть отрефлексированы.
А вот смотрите, да, вот если говорить о процессах, за 56 лет с 1624 по 1680 годы число, если о Верхотуре, число, да, дворов в обширном Верхотурском уезде выросло более чем в 7 раз. Преобладали переселенцы из северных уездов Приморья. К концу 17 века около трети их составляли крестьяне Приуралья. То есть плотность населения была значительно меньше, чем в Приуралье. Медленно заселялся Пилымский уезд с его, малоплодородными, видимо, землями.
Вот тут нам надо вообще для начала понять самый главный механизм, почему вообще народ так хлынул в Сибирь.
Вот-вот.
Да. Первый ответ будет звучать очень необнадеживающе. Дело в том, что, учитывая, что, какие процессы происходили в Центральной России, значит, смотрите, самое простое перечисление. При Иване Третьем тяглое государство.
Да.
При Иване Грозном понятно что.
Итак, что мы имеем, если начинать с простых перечислений?
Да, значит, тяглое государство, потом опричнина,
потом
отмена Юрьева дня Ивана Муда, потом кошмар смуты,
смута,
и, наконец, при Алексее Михайловиче структурирование крепостного права.
Да.
То есть народ из своего свихнувшегося государства побежал и начал голосовать ногами против.
Ногами против.
Вот это первое и самое главное.
Это некое какое-то освобождение от затянутого, уже давящего, тугого,
конечно,
ремня.
Да. Причем это очень русское освобождение, оно пассивное. Понимаете, это как, вот им скажу, мы недавно разбирали церковный раскол. Вот я буквально вот уже после этого встретил очень интересную фразу одного современного историка. Он сказал, ну вот, говорит, все-таки чем... Помните, мы говорили, что старообрядцы очень походили на европейских протестантов?
Да, да, да.
Но была одна большая разница, вот которую именно этот историк озвучил. Говорит, сжигались, а не сражались. Ну, я поправлю, Соловки сражались, да. Но в целом была тенденция скорее на себя руки наложить, чем взять в руки пищали и дать сдачу тем, кто их загоняет. Протестанты Европы действовали иначе. Хотя протестанты Европы тоже переселялись в Америку, понимаете?
Да.
Когда их очень сильно зажимали, они переселялись в Америку. Вообще, вот этот параллелизм России 17 века и Америка этого же времени, он у нас сейчас еще раз возникнет. То есть первая причина – это бегство от государства, которое стремительно костенеет в деспотизме. Вот в этом отношении это явление уникальное, потому что бегство на огромную глубину, а от себя добавлю, вот мы когда дойдем до Петровской эпохи, мы увидим, что эти процессы еще больше катализируют.
Ну а срабатывала ли впоследствии та золотая формула «от себя не убежишь», «там хорошо, где нас нет»?
Она срабатывала почему? Потому что государство шло следом. Понимаете? Вот эти вот, знаете, в Америке этих людей называли пионерами. Тот, кто идет первым.
Первый, да.
У нас их назвали землепроходцы.
Землепроходцы.
Да. Понимаете, вот это чисто русское словечко землепроходцы. И вот первая, как бы, мотивация — это убежать от Юрьева дня, убежать от соборного уложения, убежать от опричнины, убежать от судебника, да, убежать, да, от тягла.
От смуты,
да,
и так далее.
От тягла.
Ну что ж, время наших сегодняшних разговоров об искусстве вновь близится к завершению. Ну а продолжение нашей беседы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о становлении Урала и Сибири. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.